на сегодня следующая программа. Сначала замечания по заметке по выступлению доктора Зеленко перед судьями Богатца. Второе – это шува через тело. И в конце, где-то без 15:08, мы сможем сделать процедуру освобождения от обетов, которую, в принципе, вот с этого времени полезно сделать лучше всего до Рош ха-Шана, но можно сделать и до Йом-Кипуров включительно. Вот мы это сделаем сегодня через Zoom, вполне это годится. Итак, первое – это выступление доктора Зеленко. Я сначала коротко перескажу его доклад, потом, соответственно, выводы и заметки. Начинает он с того, что, то есть, его выступление было по Zoom, сидели трое судей Богатца, и был такой конференция по Zoom с Америкой. Он говорит, что 6 тысяч человек, которые как бы, его подопечные, и как бы, есть опыт борьбы с коронавирусом. Вот. Потом он говорит, как бы, у меня уже около 6 тысяч учеников и миллионы людей, которые вылечены благодаря этому методу. Напомню, метод заключался, идея в том, что наличие цинка внутри клетки не дает вирусу запустить программу саморазмножения. То есть вирус, войдя в клетку, снимает, сбрасывает с себя белковую оболочку, точнее, клетка его сама раздевает, и вирус подключается, грубо говоря, к компьютеру клетки и запускает программу саморазмножения. То есть вход в клетку вирусом имитируется, вирус имитирует, вирус имитирует гормоны организма, которые передают информацию клеткам. Значит, наличие цинка не дает запустить вирусу программу саморазмножения, соответственно, истощения клетки. Проблема в том, что цинк не так просто ввести в клетку. Вот. И он нашел там копеечное лекарство, которое является транспортом цинка в клетку. Все. Вот. Значит, что стало как бы эффективным методом? Методом лечения. То есть первое, что его задело как бы, изначально, это протокол, что корону не лечить, пока ситуация не упадет ниже 92, тогда уже госпитализировать, подключать к аппарату искусственную вентиляцию. То есть как-то с любым вирусом бороться можно, а с этим вдруг бороться, приказ не бороться. Вот. И он как бы начал бороться самостоятельно. Вот. Среди его пациентов были названы Раф Каневский. Он назвал министра здравоохранения Израиля непонятно какой каденции, какого правительства. Эдельштейна или того, который сейчас. Среди его пациентов Дональд Трамп, там премьер Бразилии, там назван был и так далее. Вот. Значит, главная идея, с которой, как бы вывод, который он выдал в самом начале, что прививка детям это жертвоприношение, и причем это как бы как служение идолам. Дальше он обосновывал как бы, эту вещь, прежде всего как бы прививку детям. Он говорит, три вопроса, которые прежде чем что-то делать, надо себе поставить. Первое – это безопасность. То есть то, что планируется делать, это безопасно или нет. Второе – сработает или нет. Третье – нужно ли. То есть есть ли в этом необходимость. Он говорит, выживаемость детей, значит, согласно общей статистике, 99,998% это выживаемость детей в естественных условиях, без лечения. Возрастная группа 18-45 лет, говорит, выживаемость 99,95%. Значит, это при столкновении человека с вирусом. Вот. Дальше он цитирует различные источники. Доктор Юден сказал, что от вакцины умрет 1 миллион человек. То есть это как бы предположение вполне научное. И, соответственно, как бы доктор Зеленко ставит вопрос, целесообразно ли делать прививку, если процент смертности столь низкий, а от прививки может умереть гораздо больше людей. Вот. Дальше по поводу эффективности прививки. Он приводит несколько вещей. Он говорит, посмотрите, статистика. Две страны, Израиль и Сейшельские острова, самый высокий процент привитого населения в мире. 80% и 85% соответственно от вакцинированных. То есть процент вакцинированных. Вот. Он говорит, почему? Вдруг дельта дала вспышку вируса, вспышку заболеваемости. Дальше он приводит то, что как бы становится по чуть-чуть известным, то, что как бы ходит вокруг официальные источники об этом говорят мало, но риски от вакцины. Значит, что есть три периода, когда проявляются риски от вакцины, то есть период с первых нескольких месяцев. Есть период, то есть период нескольких месяцев, это там до 3-4 месяцев. Потом второй период уже где-то там еще полгода, и третий период это уже долгосрочно. То есть он приводит там 2-3 года. Сначала он говорит 2, потом в конце он говорит там, может быть, это 3. То есть то, что в принципе проверить сейчас достаточно сложно. При этом в первый период то, что как бы известно, что прививка вызывает тромбы, он объясняет это, что шипы вот эти вот искусственных антител, они повреждают клетки крови. И говорит, что статистика смертности как бы после прививки 40% смертей это в течение 4 дней после прививки. Кроме того, известные уже официальные медицинские источники это не отрицают, что есть воспаление сердечной мышцы, миокарда, у молодых людей после прививки. И статистика, что выкидыши в первом триместре беременности, то есть если женщина была привита в первом триместре, то процент выкидышей вырос с 10% до 80%. То есть если беременная в течение первые три месяца от начала беременности пошла, сделала прививку, то получается, что выживет 1/5. То есть дойдет до родов. 80% выкидыш. Вот. Дальше он говорит, что по поводу влияния прививки на длительное время на организм, говорит так, что понятно, опыт над людьми проводится сейчас, вот, и Pfizer так красиво заявил, что Израиль это большая лаборатория. Говорит, но можно смотреть на основании опытов, которые проводились на животных, значит, что первое столкновение с вирусом после вакцинации животные переносили хорошо. Вот. А вот второе столкновение с вирусом было для животных смертельно. Именно второй контакт с вирусом. Почему второй контакт с вирусом? Потому что прививка запускает какие-то процессы аутогенные, то есть усиливает аутогенные реакции, и получается, что идет война организма с самого собой. Соответственно, на длительный срок это усиление аутоиммунных заболеваний и на то, о чем говорят уже на годы, говорят о поражении фертильной способности, то есть речь идет о бесплодии, и появилась какая-то новая статистика по поводу рака, с чем я не сильно согласен. Значит, дальше он говорит, если видите проблемы в народе, посмотрите на раввинов-лидеров. То есть как ведут себя. Дальше он говорит, что по его данным процент смертности среди заболевших 7,45%. Он говорит, по методу, который я предложил, который, в принципе, дает возможность не дойти до больницы. Вот. Он говорит, процент смертности падает до 0,5%. То есть 7,45, то, что мы имеем, то, что постоянно каждый день публикуются эти данные, сколько заболело, сколько умерло. Значит, говорит, так вот вам результат. Вот один метод лечения, вот другой метод лечения. Вот. Дальше, соответственно, он начинает играться с цифрами, сколько человек может умереть в мире от прививки. И как бы приводит разные там высказывания, значит, в сторону мирового заговора. Что есть заговор, он говорит, дальше он это сравнивает уже и с геноцидом, и с катастрофой. Только как бы не на национальной почве, а по другому признаку. То есть он берет как бы лозунги мировых лидеров про то, что привить 7 миллиардов, берет статистику, значит, 7,45, значит, сколько может людей умереть в результате вакцинации. Значит, то есть получается без прививки смертность 0,5, значит, так получается 7,45. И видя как бы подтверждение своей идеи, он говорит, вот есть, посмотрите, что в Израиле в декабре 2020 года был рост смертности. С чем связан вдруг рост смертности в декабре месяце? С началом массовой вакцинации. Дальше, соответственно, конец доклада и реакция судей. Реакция судей Бейдина, значит, они говорят, ну как же, вот Минздрав нам показывает совсем другую статистику, вот правильно ли вы посчитали там, то есть по вашим прогнозам, получается, в Израиле должно умереть там от 500 до 800 тысяч. Он говорит, даже если я неправильно посчитал, вот, и умрет гораздо меньше, вот. Он говорит, имеет смысл рисковать людьми, чтобы они умерли? Или нет? Дальше, ну, как бы судьи говорят, ну, смотрите, значит, мы, конечно, вас уважаем, но вот 200 миллионов американцев за прививки, говорит, тоже не аргумент. Вот. Давайте посмотрим, сколько людей после прививок оставит этот мир. Вот. Какая смертность? Дальше он приводит игру со статистикой. Говорит, во-первых, не все отчеты по смертности принимаются. Вот. Есть вполне как бы известные вещи, что в статистику попадает в чистую статистику попадает 1% от 1 до 10%. Говорит, соответственно, надо сильно умножать те данные, которые вам предоставляются. Вот. Но даже, говорит, если вам дают не 1%, там, правда, а 20%, то все равно вы получаете катастрофические цифры. В конце заканчивается все тем, что двое из трех этих судей воедино. Говорят о том, что они благодарят его, говорят, что сами вылечились его методом. Вот, и последнее слово его, он говорит, ну, сами-то вы вылечились, а что со всем народом? что делать со всем народом, то есть как вы допускаете, что такое происходит со всем народом. Вот. Значит, это был пересказ. Теперь мои заметки на эту тему. Начну с именно с заметки на тему медицины и доктора Зеленко. Значит, я взял с собой Рамбама в Шмона Пракин, в 8 главах, как бы, которые написаны как введение к Пиркей Авот, то есть Рамбам верил, то есть Рамбам исходил из того, что здоровье тела зависит от здоровья души, и здоровье души это правильные моральные настройки. И именно вопрос физического здоровья он проговаривает наиболее четко и грамотно и полно, насколько Рамбам как бы в этой темой занимался, именно в этой небольшой работе, которая называется «Шмона Праким», 8 глав, он их пишет как введение, как оно? 8 глав предваряющих трактат Авот. То есть, чтобы человек, изучая трактат Авот, знал, как это работает. Так вот, здесь есть замечательная, одна из замечательных вещей. Он пишет, медицинская наука таким образом обладает определенной ценностью. То есть он говорит о том, что до этого он говорит о том, что здоровье тела необходимо для здоровья души. Так? Он говорит, медицинская наука таким образом обладает определенной ценностью, помогая нам добиться нравственного и умственного состояния, благоприятного для познания Всевышнего и достижения истинного духовного блаженства. И потому занятие медициной следует отнести к числу наиболее благородных с религиозной точки зрения и не следует приравнивать профессию врача к ремеслу, скажем, ткача или плотника. Медицина способна научить нас вести себя разумно, как подобает человеку, и направить его на путь, ведущий к совершенству и истине. Значит, фактически Рамбам исходил из того, что работа врача – это искусство. То есть надо учитывать много факторов и то есть не механически относиться, а относиться творчески. То есть это не ремесло. Значит, то, с чем, соответственно, столкнулся в первую очередь Зеленко, то есть Зеленко стал лакмусовой бумажкой современной медицины. Первое, он столкнулся с протоколом, который как бы ему говорит, что делать, а он, исходя из своего врачебного опыта, понимает, что можно не допустить госпитализации и большой вероятности смертельного исхода. Вот. То есть надо не допустить. А этого в протоколе нет. Вот. То есть действительно медицина большей частью переходит в область алгоритма. То есть у тебя такой симптом, вот тебе такое лекарство. У тебя такой симптом, вот тебе такое лекарство. Уже
друзья, давайте отключим телефон. Это
все, все, все. Тихо, 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 тихо. Спасибо. Спасибо, тихо. Здесь все разговоры через меня. Значит, итак, первая вещь, вот это, то, что я уже говорил, попытка перевести, сделать, построить медицинский алгоритм, то есть, который, в принципе, максимально снимет с врача функцию врача. Вот. И большей части получается врачебной работы уже идет на заполнение бумаг, а что он назначит, в принципе, и так понятно. Вот. Значит, пошлет ли он на исследование, которое целесообразно сделать в каком-то конкретном случае, зависит не только от медицинской целесообразности, зависит от того, как бы, сколько направлений на такое исследование он за месяц может дать. То есть сколько ему разрешено дать. Да? Потому что это все, за этим стоят деньги. Вот. Опять же, Зеленко говорит про деньги. Говорит, посмотрите, что произошло с моим решением и с моим... Так, Эстер, пожалуйста, мне тоже это мешает. Говорит, после того, как Трамп выздоровел, говорит, Трамп отдал распоряжение, значит, системе здравоохранения, чтобы вот это вот лекарство стало доступным всем желающим и в Америке, и во всем мире. Говорит, что с этим сделано было дальше? Значит, дальше он называет имя там какого-то функционера американского, от которого это зависело, тот, который должен был это как бы реализовывать. Он издал распоряжение, что этот препарат разрешить только для использования в больницах. Это значит, что этот препарат нельзя продавать в аптеке и человеку, который лечится на дому. Вот. Дальше он говорит, дальше это запретили и для использования в больницах, и запретили, сделав фиктивное исследование, что этот препарат убивает людей. Вот. Значит, говорит, мы опротестовали это исследование, как бы они тут же удалили. Говорит, но на основании удаленного исследования, значит, американская медицинская ассоциация запретила этот препарат. Все. Говорит, лавочка закрылась. Вот. А что было? Говорит, но одобрили другой препарат, который, значит, закупили у какой-то фирмы, составили договор на 3 миллиарда долларов, который, значит, курс лечения человека 3200 долларов, и который не показал статистики снижения смертности. Он говорит, не показал никакой. Он говорит, а мой препарат, который стоит 20 центов таблеточка, вот, показал результативность на его больных 85%. Вот. Говорит, вот вам как бы как работает система. Вот. То есть система не ищет, чтобы было дешевое решение, системе нужно дорогое решение, чтобы крутилось большее количество денег. И, соответственно, вопрос эффективности. Когда идет протокол и когда идут деньги. Значит, вопрос, работает ли это все на максимальную эффективность. И вот тут стоит, как бы поднимается вопрос, перед кем врач отвечает. То есть врач отвечает перед тем, кто разработал протокол, а у системы есть адвокаты, которые в любом случае, если он действовал по протоколу, его защитят. Или ему надо на свой страх и риск что-то человеку советовать, и непонятно, значит, кто этого врача потом засудит. Или сам пациент, или система. В любом случае человек, врач может оказаться вне игры. Вопрос, перед кем отвечает врач? Отвечает ли врач перед пациентом за его состояние здоровья? Нет. Это положение вещей в современной медицине. Врач пациенту ничего не должен. Почему? Потому что врач защищен протоколом. Но если он что-то сделал не по протоколу, вот, тогда он уязвим. Итак, то, что касается этого этапа, то хотел он того или не хотел, скажем так, он несколько раз подчеркивал, он говорит, вы, когда они его спрашивают, ну, какие-то странные вещи тут нам типа говоришь, он говорит, вы как бы оцените, кто эти вещи говорит вам. Говорит, во-первых, человек, у которого есть практический опыт излечения реальных больных, вот, в отличие от чиновников, которые приводят какие-то цифры, которые никогда живого больного и не видели. Во-вторых, он говорит, я человек, которому есть что терять, который сейчас рискует. Говорит, я рискую своей лицензией врача. Я рискую своими близкими. Я иду на этот риск. Вот, ради того, чтобы дать вам возможность задуматься. Вот. То есть он не герой, который там сломя голову рвется в бой. Но так как бы Бог повернул, что он оказался на передовой. Что именно задумавшись над протоколом в самом начале волны, первой волны короны, он как бы начал действовать не по протоколу заявленному, а в конце концов предложил уже свой протокол. Это то, что касается его лично и медицины вообще, отношений медицины. То есть он стал как бы лакмусовой бумажкой, действительно, что медицина на сегодняшний день – это структура, это очень богатая структура, и структура, которая поддерживает и защищает себя. И поэтому эта структура, у нее хватит денег, чтобы заткнуть рот любому больному, вот, или его семье. Или, как он говорит, даже главам государства и министерства, он говорит, я лично, говорит, каждому работнику Министерства здравоохранения Израиля вот, послал эти данные. И каждому тому, кто сидел в комитете короны в Израиле, говорит, тоже послал эти данные. Вот. Значит, то, что он говорит про заговор против человечества, то есть понятно, что находясь на передовой, он максимально, то есть у него действительно страх перед ситуацией, которая сформировалась. Значит, я в данном случае остался как бы сбоку, поэтому мне легче оценивать это. То есть, да, то есть я сейчас оцениваю эту часть, которую он говорит о заговоре против человечества. Понятно, значит, слышали там про идеи про золотой миллиард, там идеи про насколько надо сократить численность населения и так далее. Значит, объективно, то есть насколько я субъективно способен к объективности. Значит, понятно, что статистика хромает у всех, и у официальных источников, и у него тоже хромает. Почему? Потому что просто никто на честную статистику не решится, потому что статистика тоже не работает бесплатно. Вот. А работает под заказ того, кто статистику заказал. Поэтому там вот буквально вчера в Моцей Шаббат открыл новости, вот мне очень понравилась такая статистика, что человек, который не переболел и не был привит, может выбрасывать во внешнюю, выбрасывает, не может, а выбрасывает во внешнюю среду вирусов 15 раз больше, чем человек или переболевший, или дважды привитый. Вот как бы будь я и негр преклонных годов, то есть будь я чайник, вот я хочу видеть, как эта статистика была получена. Вот как измеряется количество вирусов, выброшенных человек. Вот, в окружающую среду. Вот. То есть цифрами можно подогнать что угодно. Вот. И тут как бы замечательная психологическая модель, которая разработана была израильским ученым, модель на иврите называется Эфрат. Ироа Пируша Регеш Дгува. Значит, события, комментарий, эмоция и реакция. То есть то, что делают средства массовой информации, как бы и в этом надо отдавать себе отчет, нам никогда не дают информацию в чистом виде. Нам всегда дают информацию плюс комментарий. Вот. Я уже не говорю про вот подогнанную так искусственно, как в 15 раз больше. Вот. Это, конечно, шикарно звучит. Вот. Но даже информация о событии, она все равно идет с комментария для того, чтобы от потребителя, от зрителя, читателя уже требовалось только проявить региш и дгува, то есть эмоцию и реакцию. Поэтому, да, с этим надо быть, со статистикой надо быть очень осторожными. Вот. Но, с другой стороны, как бы я простой человек. Я не знаю, даже если есть какой-то заговор, то я о нем, как бы, я в нем явно не участвовал. Вот. Я об этом не знаю. Вот. Но я просто, как бы, анализирую. Допустим, он прав. То есть, допустим, цель — сократить население Земли. Вот. Может у кого-то возникнуть такая цель? Понятно, может. Вот. То вопрос, хорошо, если это действительно, как бы, спланированная акция, в которую вложены огромные деньги, вот, то вопрос, кто останется? Значит, если умрут привитые и останутся непривитые, то вопрос, какая цель? То есть, если хотят сократить население, оставить только тех, кто будет прислуживать, то как раз получается, выживут только те, которые пошли на бунт. Как раз-то наоборот, надо было бы убивать всех непривитых, по логике вещей, оставить привитых. То есть тот, кто проявил лояльность, тот, кто подчинился в этом, подчинится в остальном. Надо просто найти правильные инструменты влияния. Это одна вещь. Вторая вещь. Давайте посмотрим, где все-таки прививается наибольший процент населения. Это цивилизованные страны. Значит, если действительно прививка убивает, вот, то получается, значит, через 2 года по таким оптимистичным прогнозам останутся только жители Африки, там какой-нибудь Туркмении. Вот, и то есть чем дальше от цивилизации, те как раз и выживут. Я сомневаюсь, что те, которые мечтают, там, идея о расах и видят себя, значит, элитой будущего мира, вот, захотят управлять, там, не знаю, кочевниками на конях и с набедренными повязками. То есть вряд ли к этому идет, как бы, вряд ли в этом цель. То есть я понимаю, что там до какого-нибудь Казахстана эта прививка дойдет там лет через 20. Вот, если дойдет. Вот. И то в виде туриста из Израиля. Вот. Так. Значит, вывод. То есть, да, безусловно, да, то, что мы видим, и то, что он говорит о том, как, говорит, посмотрите, как идет давление на людей. То есть и морально, и социально, и экономически. То есть морально — это идея о коллективном иммунитете. Вот, поэтому под коллективный иммунитет надо привить всех детей, рискнуть здоровьем детей, чтобы вирус в обществе не распространялся. То есть еще пару месяцев идея о коллективном иммунитете рухнет окончательно. То есть она уже, как бы, трещит по швам, и чем дальше, тем больше. Давление социальное, там поездки за границу, большие мероприятия, там была какая-то комичная ситуация, значит, что на детские развлекательные там центры, ну там, где всякие эти метканим, как это правильно назвать, вот, типа Диснейленда, да, вот, можно только привитым, а не привитым нельзя, а разрешение на прививание детей еще тогда получено не было. В общем, все родители дружно порадовались, что дети будут стоять за забором и смотреть, как родители там лазят и ездят на этих машинках, каруселях и прочем. Вот. Понятно, что это давление социальное. Вот. И давление экономическое. То есть это карантины, это прежде всего карантин. Вот у нас в общине ребенок пошел 1 сентября в школу, и там в классе был один мальчик, которого на следующий день выяснилось, то есть это же не сразу выяснилось 2 сентября, что у него положительный тест. Вот. Соответственно, всех детей в классе закрыли со всеми семьями, с родителями, бабушкой, вот, другими детьми, то есть двое работающих людей, которые кормят семью, на 10 дней остались дома, без зарплаты. Привитые, да, 3 прививки каждый, и он, и она сделали. Вот. Они даже съездили за свои деньги, еще сделали тест, им сказали, а не важно. Вот. Все равно будете сидеть. Вот. И попробуйте выйти. То есть выйти можно, но вступать в контакт с людьми нельзя. Вот. На работу нельзя, никуда зайти нельзя. Это экономическое влияние. Там ситуация, когда там мама посещает клуб для пожилых людей пару раз в неделю. Значит, ее поставили в ситуацию, выбирай, как бы, или ты делаешь прививку, или ты приносишь каждую неделю тесты, вот, или ты сидишь дома. То есть ущерб ты получишь по-любому. Вот, выбирай, или здоровьем, или деньгами регулярные прививки, тесты за свой счет, вот, или социально. Останешься наедине с телевизором. Значит, давление, понятно, есть, и не знаю, как в других странах, в Израиле это чувствуется. Но вывод, который я здесь делаю, что, безусловно, такая мощная вещь поднята была, понятно, что есть заговор. Вот. Но я не верю, что это заговор с целью убийства там какого-то количества людей на земле. Вот. А скорее, наверное, эксперимент по разработке искусственного иммунитета. То есть тут идет безусловно, колоссальный действительно эксперимент, когда с вирусом борются благодаря прививке антитела, которые в него введены. То есть антитела, которые разработаны в принципе искусственно. Вот, вместо организма. То есть есть естественный иммунитет, есть искусственный в виде прививки. Почему там прививка слабеет через пару месяцев, потому что по чуть-чуть эти антитела выводятся из организма. Это понятно? Вот. То есть уже всем очевидно, что это не чума, не оспа, не холера. Не тиф, не туберкулез там, и так далее. Вот. Почему идет такая война за эти прививки? Вот. Возможно, что здесь вопрос денег, возможно. Возможно, что это эксперимент именно отработать технику искусственного иммунитета на вирусе, который, в принципе, контролируемый, для того, чтобы потом это можно было использовать для вируса, который действительно смертельный, который действительно мог бы быть биологическим оружием. Возможно, так. И тогда получается, ради спасения человечества в какой-то отдаленной перспективе можно рискнуть 7,5% значит, умерших сейчас, умирающих сейчас от этого эксперимента. Поэтому подчеркну, что, безусловно, так, чтобы в разных странах все так слаженно настроено было и по одному сценарию развивалось, понятно, что заговор есть, вот, но предположить заговор сокращения населения, вот, умышленного, но все-таки я бы на это не решился такое сказать. Именно оперируя чистой логикой. Дальше, третья вещь, которая меня не порадовала в этом выступлении, это, то есть это тоже было лакмусовой бумажкой, это выступление, а именно поведение религиозных авторитетов. То есть то, что у нас как бы происходило, опять же, это не так давно было, поэтому я это очень хорошо помню. Вот. То есть на публику религиозные авторитеты проявляли в основном то, что в психологии стресса, физиологии стресса описывается как смещенная активность. То есть, когда ты не можешь реагировать напрямую, ты проявляешь активность, но в другом направлении. Вот. То есть, там борьба с телефонами. Вот как это так, вот мужчины, вне зависимости от возраста, могут зайти с телефона и смотреть всякие фильмы, всякие ролики, нескромные там и так далее. Вот, и вообще, где скромность в нашем поколении, вот, и из-за этого на нас валятся такие болезни. И вот парад там гомосексуалистов прошел в Иерусалиме, вот вам наказание за это. Это все понятно, смещенная активность. Вот. На индивидуальном уровне эти же самые раввины проявляли, да, то есть искали решение. Там, все помнят, как не последний, а прошлый Песах, да, как весь бней брак пил чесночную воду. Там по протоколу Зеленко, оказывается, тот же самый Рав Каневский лечился по протоколу Зеленко. Вот этот же самый там Юлий Эдельштейн, не галахический авторитет, вот, тоже, как оказалось, лечился по протоколу Зеленко. Вот, мне просто интересно, когда. Это было до прививки, которую он сделал показательно перед камерами, или после. Вот. Э, То есть на индивидуальном уровне там и чесночная вода, и протоколы Зеленко даже ко мне обращались. Там звонила какая-то рабанит, жена какого-то там рава в браке, который заболел, и там есть женщина, которая понимает в медицине, врач в Нейбраке, она звонила, я ей объяснял логику процедуры по профессору Залманову. Когда я протокол написал, тоже он был разослан и роздан там некоторым галахическим авторитетам. Опять же, я не знаю, куда он попал и кто им пользовался. Вот. То есть обратной связи в принципе нет. Но вопрос, который поднял доктор Зеленко в самом конце, когда двое из трех судей, перед которыми он выступал, говорят, там один говорит, я серьезно заболел, я вылез благодаря твоему протоколу, второй говорит, я не сильно заболел, но за 4 дня благодаря твоему протоколу я благополучно выздоровел. И у Зеленка крик души, он говорит, а как же клали Израиль? А как же весь народ? И сами-то вы вылезли. Вот. А где вы были, когда с людьми такое происходит? Почему вы молчите? И тут мой вывод, в принципе, то, что мы видели, да, чиновники от Министерства здравоохранения отлавливали по одному наиболее известных раввинов, вот, и находили все способы заставить его подписать бумагу, что надо идти вакцинироваться. Во-первых, отсутствие единства мы увидели, да? Вот. Отсутствие адекватной оценки и реакции в настоящем. То есть даже вот этот вот зум с Зеленко, я не знаю, когда точно он состоялся, вот, но он состоялся не год назад. Вот. То есть что мешало там перед прошлым Песохом это сделать, такой зум спросить и поднять этот вопрос. Да, активность была. Вот. Да, мы знаем, что в Меа Шеарим в Иерусалиме раввины соорганизовались, вот, и старались людей в больницу своих не сдавать. Вот. При этом закупили нужное оборудование, договорились с теми же самыми врачами, которые работали в иерусалимских больницах, вот, чтобы те в свободное время занимались их больными и лечили их на дому. Вот. Что надо было закупить, закупили. Вот. Скажите, что нужно. Вот, работаем на результат. Вот. Было такое, было. Позаботились они о ком-то еще вокруг? Нет. Так что говорить о клале Исраэль – это значит, но не было попытки собраться, выслушать эти же самые мнения и сформулировать какую-то реакцию, дать оценку и дать реакцию. Каждый скромно смолчал. Вот. Но чтобы что-то людям говорить, начинается, значит, вот до чего дошло наше поколение, вот посмотрите, там в прошлом поколении не было телефонов, не было короны. У нас телефоны, вот вам наказание от Бога короны. Вот. Давайте разбивать экраны. Это касается не только короны. Две трагедии, которые произошли в этом году. Лагбаумар на горе Мирон. Погибло 45 человек. Одноразово, моментально. Вот. Дальше в праздник Шавуот там рухнула трибуна в синагоге в Гевадзееве. Это говорит об отсутствии адекватной оценки. И в текущий момент и отсутствии тшувы после. Понятно, что две эти трагедии связаны были с элементарным нарушением техники безопасности. Тем не менее, никто об этом в религиозном кругу как-то не заикается. Вот. Прогноз, который из этого напрашивается, опять же, мой прогноз, да, что после короны придет ощутимое снижение доверия к авторитетам в харидимном мире. Такое, как произошло в среде вязаных кип после Гуш-Катифа. Достаточно сплоченное, достаточно сильное движение вязаных кип с прекрасными светлыми личностями во главе вдруг, когда Шарон решил выселить евреев из Гуш-Катифа, поселение из Гуш-Катифа, то никто не объединился на уровне раввинистическом. То есть все инициативы там какого-то мирного сопротивления сходили снизу. Ничто не исходило от раввинов. И в результате раввины, которым доверяли, опускали глаза и молчали, говорили: так надо, вот, значит, может быть, Бог не допустит, все от Бога. Вот, и некоторые из них вели себя как мажгехи, то есть во время, когда выносили девочек из синагоги, следили, чтобы не было нарушений цниюта, чтобы не оголился там локоть или колено. Вот. Это был кризис. Это кризис доверия к авторитетам. Я не буду сейчас называть имена, не хочу позорить людей. Я был там, я знаю, я сам это пережил. И в результате часть народа, да, перестала этим авторитетам доверять. Часть все равно преданно смотрит в рот. Но какая часть? И это мы видим, потому что произошло в политике. Достаточно сильный Мавдаль еще более усилился, став Байт Ягуди. А потом, когда часть хардальная, вот, там, во главе с Мотриджем, как бы отошла в сторону, то был большой риск, что они вообще пройдут электоральный барьер. Вот. То есть какая-то часть мира типа Сруга доверяет своим авторитетам всецело, но большая часть уже смотрит с большой осторожностью. Вот. Такое же сейчас произойдет в харидимном мире. Еще год, еще два. То есть мы это точно как бы еще успеем увидеть. Вот. Это мои заметки по поводу выступления. Безусловно, доктор Зеленко человек, заслуживающий большого уважения и за спасенные жизни, и за и за то, что, что он как бы продолжает бороться, он не опустил голову. Вот. Дальше, я думаю, что мы когда-нибудь доживем до того, чтобы увидеть эти события более какой-то объективной картине. Тяжело, находясь внутри урагана, дать ему объективную оценку. Так, перехожу ко второй теме. Значит, на этом. Да, не буду давать возможность вопросу в конце, если, иначе можно упустить хорошую тему. Значит, Рош-Ха-Шана, месяц Тишрей. Сейчас у нас месяц Элуль заканчивается, наступает месяц Тишрей. Традиционно в еврейском кругу принято говорить о Тшуве. Вот. Тшува по-простому воспринимается как раскаяние, как возвращение к Богу, возвращение к соблюдению заповедей. И при этом говорится, вот, звучат фразы типа «Тшува меняет жизнь». Вот. Я много раз слышал эту фразу, и меня эта фраза как бы напрягала. То, что я вижу там, допустим, что человек там, значит, не молился, не соблюдал шаббат, не соблюдал кашрут, оттуда вдруг все это начал соблюдать, это, конечно, изменение в его жизни. Вопрос, меняет ли тшува саму жизнь человека? Говорят, ну, вот с ним могло случиться такое, 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 а вот сейчас вот посмотри, как он живет, вот тут и хорошо, и все, все замечательно. Бездоказательно. Я не могу это, то есть, как я могу это принять? Принять на веру, если бы у меня был какой-то план на этого человека, что он должен там закончить жизнь здесь и здесь, в таких обстоятельствах, а тут он сделал тшуву, вот и живой, здоровый, значит, и довольный жизнью. Вот. Я бы сказал да. Но у меня нет такой возможности, это только у Бога такая возможность. Единственное, на чем я могу да проверить, меняет ли тшува жизнь на организме. Вот если у человека такая больничная карта. Вот, он пошел и сделал тшуву. Потом прошел то же самое обследование и чистенький, здоровенький. Тогда я скажу, вау, действительно оно работает. Один из пациентов у меня в поликлинике, так, которые запомнились на всю оставшуюся жизнь, дедушка, который там в 16 лет пошел на фронт, там его научили курить, самосад он курил, потом всю жизнь работал там каким-то слесарем. Вот. В общем, у него такой домик, и во дворе там рос табак, вот он и в газетку, как его на войне научили, сворачивал и курил. Вот. Пока не заработал себе астму, начал задыхаться. Начал задыхаться, пошел к врачу, сделали рентген, вот, назначили гормоны, опять задыхается, начали повышать, довели до максимальной дозы гормонов, он все равно задыхается. Вот. Там, когда я увидел его рентген легких, вот, я это запомнил на всю жизнь. Там не было бронхиального рисунка. Там даже ребра не сильно как бы видны были. Вот там просто было два черных пятна. Вот. Левая легкая и правая легкая. Вот. Чем там дышать, непонятно. Вот. Значит, будь он евреем, и пошел бы в синагогу и сделал тшуву, сказал бы: «Господи, прости». Вот. Бог должен дать ему легкие младенца. То есть у нас как раз есть Рамбам сформулировал галаху «Асублис мохалянес». То есть человек не должен полагаться на чудо. То есть если Бог создал законы, по которым этот мир работает, то человек не должен требовать от Бога, чтобы он ради него нарушил законы мироздания, им же созданные. Когда религиозный человек говорит, болезнь – это гзера свыше, значит, гзера – это вот легзор, как отрезать, то есть вот отрезано, вот решение, да, вот в Рош-Шана мы просим у Бога гзерот то вот, чтобы вот решил, вот, чтобы он решил на нас на будущий год какие-то хорошие вещи, вот заслуженно, не заслуженно, вот чтобы он решил и все, как отрезал. Значит, если гзера, если болезнь – это гзера свыше, то почему среди религиозных людей не больше здоровых людей, чем среди нерелигиозных? Если человек старается выполнить желание Бога, и это тоталитарное решение Бога, кому чего послать, почему среди религиозных людей не больше здоровых людей? Должно было бы быть больше, разве нет? Значит, вот на когда? Прошлой, позапрошлой неделе по поводу молитвы, да, был любопытный случай, позвонила ко мне одна женщина, знакомая, там проблемы с сыном, не буду сейчас даже давать подробностей. Она из-за проблем с сыном вошла в такое состояние, что она пришла в Миюн Рамбам и сказала, что не хочет жить. Вот. Ну, конечно же, ее уже не отпустили. Ее потом таки да, положили в психиатрическое отделение. Вот. Она постоянно была в тот период со мной на телефонной связи. То есть, ну, она около суток провела в Миюне, вот, так что времени у нее было на телефон достаточно. Вот. Я говорю, а ты молиться пробовала? Говорит, я молюсь, мне не помогает. Вот, я говорю, а как ты молишься? Говорит, Господи, спаси, Господи, помоги. Господи, спаси, Господи, помоги. Господи, спаси, Господи, помоги. Я говорю, ну оно так и не должно помочь. Почему оно так должно помочь? По-моему, наоборот. Она такой молитвой выгоняет себя в ритм. Ее мозг как раз на такой волне и работает. Поэтому откуда может прийти успокоение, я не знаю. Вот, но я и начал, то есть она там еврейка по маме, вот, может и по папе, не знаю. А, и по папе тоже, да. Вот, и по маме, и по папе, но вот с традицией она как-то очень еврейская на «вы». Я и начал на скорую руку объяснять структуру молитвы Амида. То есть средний блок в молитве Амида говорит, первое, о чем мы просим разума. Господи, дай разум. То есть, я говорю, каждый обращается к Богу со своей проблемой. Вот. Каждый хочет, чтобы Бог каким-то чудесным образом эту проблему решил. Вот. Но мудрецы, составляя молитву, составили так, что первое, о чем надо попросить, о разуме. Дай разум. Вот. Когда что-то прибавится в голове, у тебя есть возможность проанализировать, а что реально в этой ситуации зависит или зависело от тебя, что надо делать, или где смолчать, или-или. Да? Но ты, по крайней мере, можешь оценить свои действия, правильность, логичность. Когда ты как бы понимаешь, что не все делал как надо, то у тебя есть возможность попросить у Бога прощения. Вот. Потом попросить, чтобы Бог помог из этого выбраться, показал направление. Потом, когда уже доходит до благословения о выздоровлении, то там во вставке уже напрямую проговаривается, что сначала рефуат анефеш, а потом рефуат агуф. Сначала исцеление души, потом исцеление тела. То есть не приходит исцеление тела иначе, чем через исцеление души. Потом уже там просим о благополучии материальном, потом уже там, за весь народ, потом за все человечество там, и так далее. Значит, если мы говорим, что тшува исправляет жизнь, и мы находимся в диалоге с Богом, то как бы мы стараемся выполнить Его волю, по идее мы этим зарабатываем себе симпатию по отношению к себе. Значит, если так, значит, если мы делаем тшуву и продолжаем болеть, может, мы не то делаем? Фрейд когда-то, Легавдиль, сформулировал такую вещь. Он говорит, как вы можете делать то же самое и надеяться на другой результат? Значит, если мы каждый год делаем тшуву и продолжаем болеть, может, мы не то делаем? Может, не в этом тшува? То есть проблема в тшуве, да, проблема в нашей тшуве. Значит, если, как я в прошлой теме проговаривал, что я сам слышал это, опять же, не буду называть сейчас имя, чтобы не позорить человека в глазах аудитории, которая не его аудитория. Вот. Но он говорил, что телефоны с интернетом это от сатана, мужчины это смотрят, мужчины развращаются, женщины тоже развращаются, смотрят, как одеваются нееврейки. Вот, и ой, Мегаялану. Хорошо? Если так, значит, давайте попробуем выкинуть телефоны. Корона исчезнет или нет? То есть при этом он говорил, вот Бог послал нам корону, такая страшная вещь. У меня там брат умер, значит, и в семье болели. Вот. Корона исчезнет или нет? Трагедия на Мироне и в Гевадзеве. Это гзира или нарушение техники безопасности? А Рамбам формулирует, опять же, один из мыслителей, который, как мыслитель, естественно, затрагивает и тему причины зла в мире. Рамбам говорит, он формулирует так, опять же, это отдельное мнение Рамбама, не надо его сравнивать с мнением Хазаль или каббалистические или хасидские источники. Вот. Рамбам говорит, что зло исходит не от Бога. То есть Бог изначально добрый, все, что от него исходит, это добро. Говорит, но есть три причины зла в мире. Откуда же зло берется, если не от Бога? Не от Бога имеется в виду, что не Бог инициатор зла. Но понятно, что Бог допускает это. И, говорит, есть три причины зла в мире. Первое – это несовершенство материи. То есть Бог как бы создал этот мир первоэлементами. Мироздание является наилучшей комбинацией этих элементов – огонь, вода, воздух. Но есть какие-то накладки, то есть они идеально не укладываются одно с другим, поэтому происходят какие-то землетрясения, цунами, есть какие-то процессы старения в организме. То есть да, есть какие-то естественные процессы, он говорит, это наименьшая категория зла в мире. Вторая категория – это зло, которое человек причиняет другому человеку. Там, или общество причиняет человеку, или человек обществу, или одно общество причиняет другому обществу. И третья категория – это зло, которое человек причиняет сам себе. И поэтому, когда мы говорим про тшуву, то в основном речь идет о заповедях, которые касаются между человеком и Богом. Это шаббат, это молитва, это кашрут. Значит, очень хорошими являются раввины, которые поднимают тему отношений человека к другому человеку. Поднимают это в контексте тшувы в этот период, а не классически в период Бейн-Амицарим перед 9 ава. За что разрушен храм? Ой, вовой, значит, за беспричинную ненависть. Попостились, ну все, фух, идем дальше.
А, я, да, я.
Да, я попробую. Да, может, налить надо
взять. Рано еще налить. Итак, есть три причины зла в мире по Рамбаму. Вот, и среди них это зло, которое человек причиняет сам себе. Соответственно, человек несет ответственность за свое здоровье. Согласно еврейскому учению, как я его понимаю, то главная цель игры в историю человечества в том, что Бог посылает душу сюда, в этот мир, для исправления себя и исправления мира. Исправление, в иврите слово «тикун», это не обязательно исправление чего-то поломанного, а может быть просто наладка доведения до совершенства. Итак, как бы Бог минимальными усилиями, Бог создал человека, который несовершенен, и создал мир, который несовершенен. Но и то имеет потенциал быть совершенным. И в процессе истории человечество, человек стремится к совершенству, дорабатывая себя и дорабатывая этот мир вокруг. Соответственно, в этом процессе душа, посланная в этот мир в командировку, получает два инструмента. Один – это разум, второй – это тело. Разум очень быстро учится. Разум запоминает информацию. Разум может анализировать, давать свои заключения. Разум может напоминать, там, что ты же знаешь, что это нельзя, там, или ты знаешь, что это надо сделать. Вот. Разум очень легко набирает набор истин. Но все равно мы ведем себя в соответствии с тем, что у нас, к чему тянет душу. То есть душа решает, что, какое решение мы принимаем. То есть можно анализировать логически там, сколько угодно времени, вот какой вариант там лучше, а потом в конце концов так, вот так, или я не я, все. И в принципе так во всем. Второй инструмент, который получает душа, это тело. С помощью тела она может в этом мире что-то реально делать. И душа, которая находится в теле, душа пропитывает собой тело. Соответственно, тело уже само по себе материализует настройки души. То есть по состоянию тела можно видеть, что происходит с душой. Эту же фразу как раз вот в пятницу тут сказал мой учитель Рафьёль Шварц на уроке. Значит, я вам прочту один кусочек, отрывок из книги Давида Бен-Йосефа «Есть ли шанс на любовь?». Книга, которая в 70-80-е была очень популярна в Израиле. Тут 80-е. Тут он пишет про профессора Бермана. Профессор Берман, который работал личным врачом кремлевских вождей, потом он переехал в Америку и 5 лет занимался медицинскими исследованиями в Пенсильванском университете, пока не проснулось в нем чувство принадлежности к народу Израиля. И вот теперь он приехал в нашу страну. За 5 лет, что минуло с тех пор, у меня было немало таких счастливых дней. В Иерусалиме признали профессора Бермана и обращаются к нему, когда исчезают надежды на других врачей. Но я еще ни слова не сказал тебе об этом. Это как бы он пишет в виде как бы письма своей знакомой Мирьям. Но я тебе еще ни слова не сказал об этом замечательном человеке. Вместо собственных эмоций, пожалуй, переведу тебе отрывок из лекции, которую он читал по-английски на встрече в еврейском университете. Дальше идет цитата. «Каждый из нас ежедневно стремится проявить себя как творческая личность. Первое условие развития такой способности – свобода. Человек, который не чувствует себя вполне здоровым, не свободен. Поэтому проблема здоровья – проблема не качества жизни, а центральный вопрос – быть или не быть. Когда 25 лет назад я окончил медицинский институт в Москве, я страдал от непрерывных головных болей. У меня был диплом, разрешающий лечить других, а себя я не мог вылечить. Не сумели помочь мне и профессора, которые учили меня медицине. Единственное, что они мне предлагали – успокоительные таблетки в сопровождении ободряющих слов. Не беспокойся, ничего серьезного. и оставляли меня один на один с трудным вопросом. Могу ли я быть врачом? И все же я не отчаивался. Я сказал себе, каждому директору завода по производству моторов известно, что подавляющее большинство изделий, которые он выпускает, должны какое-то время работать без рекламации. Он знает, если таковые появились, что-то не в порядке, или в самом изделии, или в его эксплуатации. А поскольку я полностью доверяю тому, кто создал человеческие существа, а они вскоре после выпуска в массовом порядке направляются в клиники, сообщая о неполадках в своем устройстве, вывод ясен. Проблема с эксплуатацией. Действительно, проблема с эксплуатацией. И примером тому мы как раз вот с женой в шаббат эту вещь обсуждали. В животном мире, в дикой природе, животные практически не болеют. Если оно позволит себе заболеть, его съедят. Те, кто могут позволить себе болеть, это домашние животные. Вопрос, если не здоровье животного не зависит от него, а это что-то, что спущено свыше, то Бог бы мог посылать и болезни, соответственно, таким образом. Если животное не болеет, значит, организм отлажен настолько хорошо, что организм работает, человеческий организм, в принципе, тоже, если ему не мешать, то он будет работать хорошо. Даже если вы поднимете вопрос о врожденных патологиях, там врожденные пороки сердца, там пороки почечной лоханки и так далее, большая часть. То есть если, допустим, там лет 20 назад, 30 назад медицина считала своим достижением революционным, что вот посмотрите, ребеночек родился с пороком сердца, а мы сделали операцию на открытом сердце там двухнедельному ребеночку или недельному. Вот. Весь медицинский мир содрогался от этого. То есть, вау, спасли ребенка. Вот. Прошло уже 20-30 лет. И обычный врач, обычный хирург сразу направляет на операцию. Дорогой врач, опять же, совет тоже стоит немало такого врача. Говорит, давайте понаблюдаем. Говорит, если организм справляется, то есть если нет внешних признаков болезни, то неважно, что мы видим на инструментальном исследовании, давайте наблюдать. Может, организм справляется. И оказалось, что в течение примерно до 2 лет сам организм большую часть этих вещей сам исправляет. Я знаю много конкретных клинических случаев. Организм сам справляется без операции. То есть, в принципе, да, проблема с эксплуатацией. И больничная карта, когда я эту вещь осознал, то получилось, что больничная карта человека, в принципе, это список ошибочных представлений о мире. Пока душа без тела на том свете, как бы у нее нет индикатора, что нормально, что ненормально. единственный индикатор – это божественный свет. Вот о чем мы будем читать в интернет-кэф уже послезавтра утром. Да, душа в теле, душа получает не просто инструмент, душа получает индикатор, тело материализует проблемы души, то есть и хорошее, и плохое тело материализует на себе. То есть получается, опять же, болезни тела – это индикатор каких-то настроек души. И здесь не вопрос шаббата, кашрута, а вопрос гораздо более глубокий. Иначе, человек, который перешел на соблюдение шаббата, кашрута и молитвы три раза в день, должен стать абсолютно здоровым, если человек не становится абсолютно здоровым. Значит, то, что он делает, это, конечно, хорошо, но это не то лекарство. Какое то лекарство, если вернуться, если читать Тору без комментария, то надо вернуться к договору Бога с Авраамом. Договор Бога с Авраамом говорит о двух понятиях. Мишпату цдака или мишпату хэсэд, хэсэду мишпат. Есть разные в разных местах текста, у нас есть разные формулировки. То есть первое – это справедливость, второе – это милосердие. То есть это два критерия, которые являются как бы ключевыми в понятии чува. То есть надо прежде всего мишпат, то есть прежде всего справедливость. И справедливость по отношению к окружающим, и справедливость по отношению к себе. Вот. Второе уже милосердие. И то, с чего начинается рассказ об Аврааме, про отца Аврааме, «Лех леха мерцеха мимолодетеха мибейтавиха», мудрецы тут же замечают, говорят, секундочку, а последовательность исхода названа неправильно. То есть лех-леха, иди к себе, или иди себе, ми мерцеха, со стороны твоей, ми молодетеха, молодет – это родина. Родина, в принципе, это местность, где человек вырос. Это город, село, там, я не знаю. Но это меньше, чем страна. Да? Это более близко вокруг человека. И бетавиха, и дом отца твоего. Есть дом, то есть есть страна, есть город, есть дом. Бог говорит Аврааму, уйди из страны твоей, из родины твоей, из города твоего, из дома отца твоего. То есть, по идее, человек физически выезжает, покидает сначала дом, потом выезжает из города, потом выезжает из страны. А тут исход назван обратно. Это нас учит, что исход, о котором здесь говорится, исход не физический. То есть сначала надо проверить сквозь божественную систему ценностей, сравнение с божественной системой ценностей, то, что ты вынес из этой страны. Гораздо сложнее проанализировать привычки, которые привычные модели поведения, которые сформировались в местности, в которой ты вырос. Еще тяжелее пересмотреть это отношения в семье. Какие отношения в семье правильные, какие неправильные? Если один вариант правильных отношений, или их много, или их, по крайней мере, несколько. Та же модель отношений мужчины-женщины. Значит, есть отношения Авраам-Сара, пара, есть Ицхак-Ривка, есть Яков-Рахель, есть Яков-Лея, есть разные модели. Итак, скажем так, я видел достаточное количество, даже большое количество религиозных людей, людей, которые сделали тшуву, которые с виду выглядят абсолютно религиозными людьми, и с огромным количеством болезней, серьезных болезней. Когда начинал этим заниматься, сталкивался или с какими-то незакрытыми, нерешенными болезненными ситуациями внутри семьи, или какими-то стереотипами, которые человек вынес оттуда, и которые не готов пересматривать. И человек повисает между двух культур. Значит, фактически то, что я говорю, это не общие абстрактные вещи. На самом деле выстроен алгоритм на основе еврейских источников, как от болезни можно мысли, которые это вызывает. Работа не, как сказать, не бросание слов на ветер. Вот на основании этого алгоритма построен и Махон, зарегистрирован мной Махон Исраэль, институт, Израильский институт психосоматики. Вот в этом году мы сделали сайт и обучено 5 специалистов по психосоматике и онкологии. Мы начали с онкологии. В процессе будет еще добавляться, соответственно, аллергии, терапевтические болезни, в том числе воспалительные тоже. Это профессиональная работа. Вот сделан сайт, и можно сделать с любой точки мира консультации через Zoom. Так как это работа, это платная консультация. Вот. Мы сделали этот сайт, но этот сайт не раскрутился. Мы не знаем, как его раскручивать. Есть много разных идей, а пока наш голос не услышан. Вот. Но это тоже в работе. Проверь, пожалуйста, пришли Авраам и Илиша. Так, по времени должны подойти сюда еще 2 человека, чтобы мы сделали Атарат Надарим. Поэтому пока можно задавать вопросы. Я вижу тут несколько раз поднятые руки. Да, пожалуйста. Громче, чтобы да. Было слышно в камеру.
Вы насчет молитвы сказали, что вот женщину обучали, как и молиться, а не то, чтобы молиться. А вот я хотел спросить, вот когда обращаешься к Богу, нельзя просто так обращаться, как к своему другу, потому что он как выше, да, или нужно именно составлять по меде просьбу Богу, или можно просто так.
Значит, есть спонтанная молитва, которую никто не отменял, и как бы выплеснуть перед Богом все, что на душе, это пожалуйста. Вот. Молитва, которая называется Амида, Рамбам формулирует, что это Авода Шабалев. Это работа, которую человек проделывает в своем сердце. Это работа. это не эмоциональный порыв. Это тщательная проработка вещей в душе. Вот вы пришли домой, там, и вам бросилась в глаза там куртка, которая лежит на столе. Вот. И вы взяли эту куртку и повесили ее в шкаф. Вот. Это спонтанное. Вот. А когда в пятницу... Да, добрый вечер. О, замечательно. Вот члены нашего Боедина живем. Когда вы приходите и говорите, так, в пятницу перед субботой надо делать уборку. И вы проходите каждый уголок квартиры. Это совсем другое дело.
Вот еще такой вопрос. Я такой слышал, что молитвы бывают не от пищи. Я не знаю, это правда. То есть, может быть,
значит, мы верим, что Бог отвечает на каждую молитву. Вот. Но иногда он может ответить сам дурак. Так. Все? Так, давайте. Авраам и Лиша, у вас что? Мавзор оставить?
У меня тут есть.
Так. Прошу. Да, я понял. Спасибо. Так, сейчас дам страничку.
Не понял я.
Что?
Давай, Лиза. Давай, все. Да. Шанатова, завтра еще позвоним.
Я хочу сказать относительно короны, раз у нас сейчас раздел вопросов. Меня слышно?
Да, Ирин.
Что, может быть, не надо так сложно говорить о теории заговора против всего человечества. Может быть, это просто теория экономического большой афёры. Лекарства против короны дешевле, чем прививки. В бюджет, который сейчас обсуждается и, видимо, будет принято нашим правительством, заложено финансирование четвертой прививки в размере больше миллиарда шекелей. В этой ситуации невыгодно никого лечить. И, опять же, невыгодно делать такие прививки, которые действительно бы защитили. А вот и вот эта афера уже глобальная. Опять же, вирус не смертельный. Если вирус был бы смертельный, то все просто бы большая часть умерла, и, соответственно, потребителей вакцины осталось бы меньше. Тем более таких, которые через полгода надо ревакцинировать.
Да. Нас сделали хроническими потребителями. Регулярными.
У меня еще такой вопрос, если мы говорим о вирусе. Мы знаем, что он передается воздушно-капельным путем. Маски защищают. Вопрос, защищают ли какие-то вещи, предметы, скажем, если нужно что-то перевести, какие-то вещи. Можно ли заразиться, предположим, через, через вещи, скажем так.
Смотрите, значит, каждый вдох в нас проходят, попадают какие-то микробы вируса. С каждым глотком тоже. Вот. Это не значит, что мы заболеваем с каждым глотком воздуха или глотком воды или еды. Значит, проблема не в том, что мы как можно дольше продержаться, чтобы мы нигде не пересекались с этим вирусом. Вот. Как-то странно, сейчас второй год молчат по поводу гриппа. Вот. Вот куда он делся, непонятно. Сезоны. Да? Вот. Значит, надо понимать, что в медицине тоже существует мода. Вот. Сейчас модно бороться с этим. Вот. До этого боролись с гриппом, до этого с свиным гриппом, до этого со СПИДом и так далее. Так, я извиняюсь, по времени нам надо держаться ритма, поэтому от рассуждений возвращаемся к теме. Значит, одна из вещей, связанных с чувой, это то, что человек в процессе жизни иногда дает больше обещаний, чем в силах выполнить. То есть мы, а из-за этого наши слова становятся легковесными. Авраам спросил здесь, каждая ли молитва отвечена Богом? Да, каждая. Вот. Вопрос, каждое ли ваше слово, вы стоите за каждое свое слово. Поэтому сколько стоит ваше слово, оно, в обычной жизни оно столько же стоит и в молитве. То есть у всего есть цена. Поэтому раз в году есть такая гигиеническая процедура очищения от тех... Вы, во-первых, подвиньтесь, вас же не видно. Один видно. Так, по сторонам. Давайте по сторонам. Да, о, прекрасно.
Присяжные подошли.
Вот. Авраам специально в маске, чтобы вас не заразить.
Да,
я... Так.
Так что, если что,
да.
Только Эллину
подозреваю. Да, только, да, да, только да. На меня можно ссылаться.
А раз Элли специально без маски, чтобы нас заразить.
Закалить. Значит, процедура снятия обетов мудрецы всячески делали оговорки, что это не касается там, не знаю, долга по суде, по машканте там или любого другого доброго обещания, которое вы намеревались, мицвы, которую намеревались сделать. Вот. Но есть ситуации, когда там пообещали, например, там, ребенку на следующей неделе поехать повезти его в зоопарк. А у ребенка порвались кроссовки. Вот. И весь этот день ходили по магазинам, покупали кроссовки, ну так купили уже там заодно мороженое, еще что-то, все равно этот день с вашей стороны был потрачен на ребенка. А с его стороны ему-то обещали зоопарк. Значит, а с третьей стороны, а сколько стоит наше слово? Вот, стоим мы за него любой ценой или нет? Поэтому... чтобы наши молитвы в Рош ха-Шана, Йом-Кипур были, да, услышаны Богом серьезно, мы пытаемся очиститься от обещаний, которые не были нами выполнены по каким-то независящим от нас обстоятельствам. Значит, текст, который есть в Махзорах, он достаточно длинный, и он проговаривает, как и юридический документ, все возможные варианты. Я записал текст когда-то на бумажку, как проводил эту процедуру Рав Ицхак Зильбер, зехрано левраха. Во-первых, чтение текста на иврите, который не все понимают, и все юридические нюансы иврита и как бы этого текста, часто уходит главная суть. А главная суть, надо, чтобы человек сознательно эту вещь, то есть сознательно раскаивался в этих вещах. Значит, поэтому я... присутствующие тоже это стоя, то есть вы стоите перед поединком. Я прочту вслух, значит, слова по-русски, вы их повторяете перед нами, перед судьями Бейдина. Вот, и мы, судьи, мы уже ответим вам на иврите, все-таки формулировка, которой мы ответим, в конце там говорится, что подобно тому, как освобождаем мы тебя от обетов в низшем суде, то есть земном, так и будут отпущены твои обеты в высшем суде. Вот.
Значит, Рабе, имеет ли силу делать это через Zoom?
Безусловно. Значит, даже через шалеха это имеет силу. То есть человек, который идет в синагогу, и ему вся семья поручает, чтобы и за них тоже это было сделано. Вот. И они сами даже не присутствуют ни физически, даже не виртуально. Вот. А процедура проходит успешно.
А простите, мы стоять должны, стоя да, слушать?
Да, да. Вы должны не слушать, а вы должны
повторять.
Так, поехали. Так, все, вот. Все обеты.
Все обеты.
Клятвы или обещания.
Клятвы или обещания.
Данные мной.
Данные мной.
Помню я о них или нет.
Помню я о них или нет.
Во всех них я раскаиваюсь. И прошу вас освободить меня от них. Так, читаем. Аколь мутаре рим лах. Аллахэм мутаре рим лах. Михуил лах. Ладно, лахэм, хорошо. Давайте во множественном числе. Сначала. Аколь мутарим лахэм. Аколь михулим лахэм. Аколь шуруим лахэм. Эйн кан ло недер, ло швуа, ло исур, ло аскама, ло кабала балев. Аваль ешкан махила услиха у капара. Укешем шематерим анахну. Бабей дин шель мата. Кав ию мутарим, бабей дин шель мал. Аколь мутарим лахэм. Аколь махулим лахэм. Аколь шуруим лахэм. Эйн кан ло недер, ло швуа, ло исур, ло аскама, ло кабала балев. Аваль ешкан махила услиха у хапара. Кушем материим анахну, бабейдин шель мата. Ках ию мутарим, бабейдин шель мата. Третий раз. Аколь мутарим лахэм, аколь махулим лахэм, аколь шруим лахэм. Эйн кан ло недер, ло швуа, ло исур, ло аскама, ло кабала балев. Аваль ешкан махила услиха у хапара. Укашем шаматерим анахну, бабей дин шель мата, ках ию мутарим, бабей дин шель мала. Все, всем хорошего года, шана това, и пусть наши молитвы будут услышаны.
Спасибо большое.